Всем здравствуйте. В эфире работает для вас радио «Спутник». И слышали новость? Владимир Путин сегодня во время онлайн-совещания с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии. Главной задачей президент видит борьбу с распространением заболевания, защиту здоровья и жизни людей и обеспечение устойчивости экономики. И вот, по словам главы государства, все регионы должны сконцентрироваться на увеличении готовности медучреждений, наращивать их мощности, возможности, и поручил Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Но также Владимир Путин сказал о том, что, предоставляя такую свободу маневра, будут и строго спрашивать с руководства регионов. Сейчас я передаю слово своей коллеге, ведущей радио «Спутник», Диане Кабраковой.
Да, Жень, спасибо, всех приветствую. И действительно, в нашей передаче сегодняшней мы разберем в том числе новые меры поддержки пострадавших от последствий коронавируса, которые анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом в ближайшие минуты. Для начала представлю нашего сегодняшнего гостя, точнее, дистанционного собеседника. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, сегодня мне поможет проанализировать главные события этого дня. Семен Аркадьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Семен Аркадьевич, как проходит режим самоизоляции?
Да, как сказать, успешно.
Успешно в четырех стенах не тошно, ну, да. Как сегодня сказал Владимир Путин.
Тошно, конечно, это тошно, но куда деваться, так сказать. Ну вот, надеемся, какое-то послабление пойдет. Надо, конечно, работать, потому что, когда мы говорим о самоизоляции, это правильно, совершенно верный подход. Но мы должны задавать вопрос, а что будет завтра, когда все это закончится, что будет с экономикой, что будет в социальной области твориться, какие политические последствия это будет иметь во внутренней политике, во внешней политике. Это очень серьезные вопросы.
Вопросы серьезные, но не рановато ли прогнозировать даже возможные потери, Семен Аркадьевич, потому что пока даже не ясно, насколько они будут велики, и тем более пока еще не пройден пик эпидемии, пик коронавируса, об этом мы слышали и от президента, и от других чиновников, в том числе Вероника Скворцова об этом тоже говорила.
Ну, конечно, рановато, но уже можно сказать, значит, о том, что ущерб будет серьезный, понимаете? Самое главное во всем этом, как люди выйдут оттуда, какими настроениями они выйдут. Все это очень предельно серьезно обстоят дела, не так все просто. Давайте возьмем такой момент. У нас в стране есть так называемая оппозиция. Так называемая, потому что это не оппозиция, которую, помните, устраивала летом в Москве кое-какие. Думаете, она не воспользуется этим? Будет воспользоваться. Некоторые СМИ, которые тесно связаны с ней, всячески пропагандируют, по большому счету, в общем-то, настроение не очень здорового плана. И об этом надо говорить. Все это не так уж просто. Элемент сепаратизма. Будет ли он у нас или не будет, когда отдельные регионы пытаются отгородиться, да, полностью. Вот это надо поднимать сейчас, эти вопросы. Куда от этого деваться?
Хорошо, давайте тогда по порядку разберем. Собственно, и регионы тоже Давай. Мы с вами затронем. Вот вы упомянули, с каким настроением выйдет народ. Сегодня Владимир Путин вновь анонсировал ряд мер, начиная от, понятное дело, финансовой помощи медицинским сотрудникам. И здесь на порядок выше будут доплаты ежемесячные. Также касаются меры и обычного населения. Вот, например, на 3 месяца, начиная с апреля, устанавливается выплата медицинским работникам, я уже сказала. Выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет тоже они начнутся не в июне, а в июле. Еще семьям с детьми, где родители потеряли работу, тоже положены выплаты. Там будет по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Те, кто остался вообще без работы, они смогут обратиться в центр занятости, получить пособие в размере МРОТ, и оформление тоже должно проходить дистанционно, потому что, мы знаем, обычно требуется собрать очень много бумаг. Вот даже этого спектра мер поддержки, его достаточно?
Ну, конечно, нет. Это очень важно, очень правильно президент сказал об этом. Но тут сразу вопрос, чтобы все это было своевременно, значит, без всяких проволочек, люди получили, да? В том числе, там, вот, до этого у нас говорилось о кредитных каникул и так далее, да. Не все так просто, как выясняется, вот сейчас разговариваешь с людьми, чтобы все это выполнялось. Это первое, самый важный момент. А второе, конечно, это не может компенсировать потери заработной платы. Там человек получал, условно, 50-70 тысяч рублей, а сейчас ему дадут 12 там, с небольшим тысяч рублей. Ну, вы же понимаете, это не, очень важно сейчас определить четко и понятно, что какие-то отрасли должны работать. Не работая, люди ниоткуда не смогут значит, платить налоги, не будет налогов, ну и так далее. Да, все это понятно, да? И что, то мы сейчас перегнем палку. Самоизоляция, это очень важно, и по максимуму кому, кто может работать дистанционно или кому не надо появляться, что называется, каждый день на работе, они должны быть самоизолированы. Но 2-3 месяца, как у нас некоторые поговорят, эта изоляция не выдержит. Ни одна наша экономика не выдержит. Точно, не забывайте, на фоне падения цен на нефть, там у нас не так все просто. Поэтому тут надо искать какой-то вот компромиссный вариант.
Непонятно, кто должен искать этот компромиссный вариант, Семен Аркадьевич, потому что вот...
Понятно, это должно искать правительство, это должны региональные власти, да, это определить, значит, какие-то направления. Ну, вот, например, у нас есть предприятие оборонно-промышленного комплекса. Они не могут стоять 2-3 месяца, есть оборонный заказ. Да? Их нельзя дистанционно выполнять. Извините меня, это собирается руками. Как обеспечить безопасность этим работникам? Я не знаю, там, я не специалист по вирусологии, но сейчас каждый второй, правда, стал специалистом. Но это надо делать. Никуда от этого не денешься.
Объясните, что вы вкладываете в предложение Путина помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость? Вот сейчас вы говорите про оборонный сектор. Понятное дело, что он важен, этот оборонный сектор, но мы также понимаем, что важен и бизнес, который сейчас в принципе закрыт.
Вот, конечно, тот бизнес, который, судя по всему, будет долго закрыт, это сфера услуг, да, магазины, рестораны, гостиницы и прочее.
В том числе, конечно. Да,
да. Это, ну, не в том числе, в первую очередь, это будет закрыто, потому что там большое количество людей, и, естественно, это, ну, есть угроза заражения, да. Тут уж никуда не денешься. Вот, конечно, как оказать помощь этому большому количеству людей, да, это большое количество, миллионы людей по всей стране, да, и как они выйдут из этого кризиса, очень трудно сказать, сколько это они, до 1 июня или позже будет, потому что ну, это такая сфера серьезная. Кстати, во многих странах сейчас тоже подумывают, как оживить бизнес. Вот в том же Иране, я все-таки Ближним Востоком занимаюсь, да, Рухани, президент Ирана, он там больше выполняет, как говорится, значит, работает как председатель правительства, у них такая своеобразная конституция, да. Они сейчас на работу выходят очень многие, за исключением. И там идет перечень. Школы, университеты, рестораны, ну и так далее, да. Значит, эти не будут работать ни при каких условиях, да. Соответственно, если переходить опять к нашим нюансам, много людей, которые просто останутся без заработка. Как им полностью компенсировать? Никто не компенсирует, вы же понимаете, да. Значит, можно компенсировать какую-то небольшую часть. Но как это люди, как это отразится на людях, но то, что негативно, вне всякого сомнения, как это отразится на их умонастроениях, это тоже большой-большой вопрос. Мы большая, огромная страна, да, у нас своеобразная история, да, такая своя, да, что называется, да. И очень важно в этих условиях сохранить стабильность, да, стабильность, политическую стабильность, веру во власть, а власть, соответственно, должна работать так, чтобы люди ей верили, да, недопущение того, что внутри кто-то подстрекал кого-то к чего-то. У нас это имеет место быть. Не надо сбрасывать со счетов. Да, всякие странные, известные люди. Да и за рубежом есть такие, значит, благожелатели, в кавычках, которые будут использовать эту ситуацию. И надо эти вещи называть своими именами. Это реальность такая, которая уходить от которой нельзя. Поэтому надо максимально сделать, чтобы люди выдержали эти времена, при этом сохранить стабильность, жесткую стабильность. Если надо, то, вне всякого сомнения, прибегать их силовым методам наведения порядка, там, где это возникнет необходимость.
Семен Аркадьевич, ну вот из вашего комментария можно частично сделать вывод о том, что, наверное, вот этот кризисный момент, связанный с коронавирусом, его переживут не все. И вот отталкиваясь от этого, а объективно ли, справедливо ли и нужно ли говорить настолько честно, что это, если мы пользуемся медицинскими терминами, это диагноз. Диагноз коронавирус, его ставят, понятное дело, не только людям, которые сейчас инфицированы этим заболеванием, но это и диагноз определенный для экономики. Это определенный диагноз, ну или какой-то стресс-тест для населения, для бизнеса.
Да, для политической вот об...
этом,
в том числе.
Для политической стабильности в том
говорить,
числе.
Это так.
А почему мы не хотим об этом говорить?
Ну и вот не хотим, вот вы меня спрашиваете, я об этом говорю, да, почему не говорить?
Ну вот ваше предположение, Семен Аркадьевич, почему об этом не сказать честно?
Ну, хочется у нас иногда обойти острые углы, да, вот все хорошо, все мы в одной лодке, но потом, если что не кажется, мы не во всей лодке, да, у нас масса людей, вот у нас есть деятель, дважды условно осужденный, вы посмотрите его, что он там, вы посмотрите, есть такая радиостанция, как «Эхо Москвы», где, значит, на блогах, которые выступают люди, где человек, который насеял панические слухи еще до начала, по сути, эпидемии, да, Валерий Соловей, дает самое рейтинговое время, как назло вызов. Ну, слушайте, это что это? Как, по-вашему, что это такое? Это вы что думаете, просто так, что ли? Возьмите часть наших вузов, где у нас преподают достаточно странные товарищи, да, и которые преподавали и будут преподавать, в том числе пользующиеся федеральной поддержкой, да. Мы не хотим об этом говорить. Мы делаем, что все хорошо, но это критика,
подождите,
это демократия.
Семен Аркадьевич, получается так, что на том смирении, которое сейчас демонстрирует, ну, скажем, хотя бы часть населения, часть бизнеса, не будем говорить за всех, но тем не менее, на этом смирении паразитируют те, кто, в общем, из-за нехватки какой-то полной информации или же, наоборот, прогнозируя или предполагая какое-то развитие ситуации, приводит вот этот смиренный народ к каким-то не тем умозаключениям. Разве не так?
Ну, у нас понятие смиренный – это все относительно. В любом смиренном обществе есть люди, которые, особенно молодежь, которые не всегда дают отчет, о чем идет речь, и которые не хочет терпеть этих трудностей, им наплевать, что происходит, да? И на них и идет расчет, как вы хотите. А если завтра люди, потерявшие работу, значит, на них будут воздействовать, они тоже, знаете, не все так просто. Это, мы вот это должны учитывать. Мы опять уходим от этого. Это сейчас надо думать, как обстоят дела. Как и в международном плане. Что, прекратилась война на Ближнем Востоке? Нет. В Сирии тут боестолкновения. Значит, да, здесь на Северо-Востоке, на Северо-Западе. Донбасс обстреливается.
То есть коронавирус может остановить или приостанавливает жизни в городах, в разных странах мира, а военные действия коронавирус не останавливает?
Конечно. Нет, идут, да, идут. Хотя в Турции значит, эпидемия достаточно серьезная, там, да, каждый день до 3000 заболевает, свыше 20 с лишним тысяч заболело. Да. У них там ограничения несколько стран. У нас старше 65 нельзя, у них мало уже 20 лет. Ну, не суть в этом, да. В Сирии тоже эпидемия коронавируса, в Иране. Но все это продолжается. Американцы зашевелились снова в Сирии. Да, исламское государство зашевелилось. Слушайте, процесс идет. Донбасс, что, я еще раз говорю, не прекратили обстреливать, что ли? Обстреливают. Никуда эти проблемы не уходят. И те, кто думает сейчас в философских рассуждениях, что завтра все сядут за стол и договорятся, потому что эта эпидемия или пандемия заставила. Нет, такого не будет. Внутри страны проблемы, как и были и будут силы и структуры, которые хотели бы взорвать стабильность внутри страны, как и по факту всегда, какой бы кризис ни был в тех или иных государствах, значит, спецслужбы ряда государств будут использовать фактор против нас. Или что люди, которые оказались за рубежом по известной причине, да, там, кстати, они не будут дальше провокациями заниматься, использовать ситуацию вообще против властей, да, будут. Поэтому, когда мы говорим, надо то-то, то-то сделать, нам надо в первую очередь добиться стабильности в обществе. Нам нельзя допустить взрыва в обществе. Нам нельзя допустить, что за 100 с небольшим лет у нас третья контрреволюция не свершилась. Не дай бог, это самое страшное, что было и было в нашей истории, будь то 17-й год или 91-й. Вот это нельзя допустить. А это не всегда достигается методом там, каких-то, значит, поддержки населения, хотя это очень важно, да, не какими-то заявлениями, но иногда, в общем-то, может быть, кому-то не понравится, но жесткими решениями.
Мы сейчас до военных действий дойдем, и я хотела бы вам задать несколько определенных вопросов по Сирии. Давайте с обращением Владимира Путина закроем тему.
Давайте.
Про регионы я у вас хочу спросить.
Да.
Когда Владимир Владимирович говорит, давая регионам свободу маневра в борьбе с COVID-19, спрашивать с них будем строго. Как вы это понимаете?
Ну, у нас в каждом регионе есть своя проблема.
Не испугаются ли сейчас, Семен Аркадьевич, не испугаются ли сейчас регионы еще больше этого обращения, потому что после предыдущих было кто во что гораст. Принимали разные и местами несогласованные и не по ситуации меры. Вот, а чего дальше ждать тогда?
Ну, во-первых, федеральный центр он жестко все это контролирует. Жестко контролирует. Во-первых, недопустима самоизоляция регионов. Вы знаете, я как-то приводил пример. В 70-м году была эпидемия холеры в Советском Союзе на юге. В Одессе, в Крыму, в Астрахани и так далее. Да? Если кто-то самоизолировался в какой-то регион, эта самоизоляция происходила при участии Москвы, центра. Да? Туда, значит, перебрасывались войска. До 9 тысяч было в Крыму, 5 тысяч, там, я не ошибаюсь, в Одессе. Да? И одновременно активно работала Комитет государственной безопасности по пресечению, во-первых, значит, слухов, недопущения каких-то сепаратистских дел. Вот мы должны четко, что центр не должен, давайте, решайте. Ну, а там, если все хорошо, все... Нет. Центр должен жестко контролировать. Жестко контролировать все регионы. Требуя не выполнять. Да, понятно, что в тех или иных регионах, где там единицы, да, не надо там вводить, наверное, самоизоляцию и так далее, да, но устраняться от центра ни в коем случае нельзя. То есть регионы, которые это просто материально, они дотационные регионы, их нет денег, но им надо помогать. Это очень сложный вопрос. Я бы не сказал, так, давайте вы сами езжайте, а мы будем за вами смотреть. Нет, это не надо этого. Надо жестко контролировать ситуацию. Страна большая, и одна из самых страшных всегда вопросов был на сепаратизм. Вот как бы после этого и этот вопрос не возник. Это очень вероятно.
Про дотационные регионы вы очень справедливо отмечаете, и правда сейчас некоторые нуждаются в финансовой поддержке, но мы так поняли, что она им будет в какой-то степени сейчас оказана. Но, опять же, из того, что вы говорите, можно сделать вывод, что регионы, они абсолютно, если даже не абсолютно, но они не самостоятельны.
Но понятие самостоятельность тоже относительное, да. Если, ну это, ну как я сказать, есть какие-то ресурсы, значит, в тех или иных областях, да, если нет, то ну, это разный подход должен быть, конечно. Есть те, у кого их много. Не получится, если те, у кого их много, вдруг в этот момент начнут как-то всегда зажимать у себя, да. Ну вы понимаете, что еще может происходить, да?
Нет, 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 Семен Аркадьевич, я не об этом спрашивала.
Да, да, слушаю, да, о чем?
Я не о финансовой составляющей тут спрашивала, а даже о понимании ситуации происходящего в отдельно взятом регионе. То есть иногда складывается ощущение, что ну давайте мы посмотрим на Москву и сделаем так же, как в Москве. Мы вот не знаем, сколько там, не знаю, свободных мест в больнице или еще чего-то. Нет представления происходящего в регионе. Это так или нет?
Ну, мне трудно сказать, это зависит, наверное, от конкретного руководителя региона, который должен понимать, что в уверенном регионе он должен владеть ситуацией. Надеюсь, большинство владеет ситуацией, соответственно, из этого будут исходить. Но контроль за регионами должен быть, вне всякого сомнения.
Будем следить и мы за тем, что происходит в регионах. Еще одна новость, которая взбудоражила и общественность, причем мировую общественность. Трамп негативно и довольно резко выступил в адрес Всемирной организации здравоохранения, угрожая сейчас даже приостановкой финансирования, якобы из-за неверных действий во время пандемии нового коронавируса. Чем это реально грозит Всемирной организации здравоохранения? Финансово она зависима от американцев, потому что они вносят, наверное, самый существенный финансовый вклад в деятельность этого органа.
Ну, Трампу в чем-то можно понять, потому что кризис с коронавирусом в США, конечно, ужасающий. Да? Они там превзошли всех по числу погибших, зараженных, там по 400 тысяч уже, насколько я понимаю, зараженных. Да? И, понятное дело, он пытается найти кого-то виновным не только в Соединенных Штатах, за которые он отвечает, но и Всемирная организация здравоохранения. Насколько она эффективно работает, мне трудно сказать, это, что называется, не мой вопрос, да, но хорошо-плохо, это некая координирующая структура этого вопроса, поэтому уничтожать ее уж тем, что не давая финансы, я думаю, это великий господин Трамп.
Но при этом будут сокращать, предположительно, по вашим прогнозам, финансирование американцы еще больше, потому что есть цифры, и вот, например, бюджет финансирования американцами ВОЗ в этом году, он больше 100 миллионов, а на следующий год, на 21-й, там уже порядка 50. И вот экспертное сообщество гадает, то ли Трамп решил переориентировать эти деньги и направить их, например, на строительство стены с Мексикой, или там в оборонный сектор, не знаю, куда угодно можно их перенаправить, но лишь бы не платить в Всемирной организации здравоохранения такие деньги. Вот вы как думаете?
Ну, тут надо сказать, насколько еще эффективно работает организация. Возможно, Трампу кажется неэффективным. Он как глава государства вот решил эти небольшие суммы для американцев потратить на что-то другое, на борьбу с тем же коронавирусом. Но ему виднее, знаете, вот тут как бы... Сейчас каждая страна, она как бы сама выходит из этого кризиса, если вы обратили внимание, а ВОЗ дает какие-то рекомендации. Я еще же, я не специалист в этой области, мне не хотелось бы оценивать эффективность этой организации. Если она эффективна, ее надо поделить. Если нет, то на кой счет она нужна, извините.
Но на самом деле я бы от себя добавила, что на деятельность Всемирной организации здравоохранения обращают внимание только в случае чего-то из ряда вон. То есть вот, например, как сейчас ситуация с коронавирусом. А во все остальное время на самом деле этот ВОЗ помогает и странам тем же африканским, и вообще следит за доступом населения мирового к товарам первой необходимости, гигиеническая ситуация, обстановка с гигиены, это тоже важные моменты. Но ладно, к вашему профильному вопросу давайте перейдем.
Да, давайте.
По поводу Сирии. По поводу Сирии, и вы говорите, что коронавирус никак не повлиял на ход военных действий, и военные действия там продолжаются. Расскажите, что за картина там?
Ну, на северо-западе турки продолжают устанавливать дополнительные так называемые наблюдательные пункты, что, по сути, являются укрепрайонами небольшими. 56 таких уже укрепрайонов. Столкновение происходит между Сирийской арабской армией, правительственными силами и различными организациями, которые, абсолютное большинство, которые поддерживают Турцию. Да? И каждый день почти гибнут люди. На северо-востоке американцы вдруг решили снова вернуться в те районы, откуда еще недавно уходили. Да, это они были в Терзоре. Да? Они перебрасывают дополнительные силы из Ирака, из Терзора туда, в провинцию Хасаки. А в одном из таких передвижений колонн на них напало исламское государство, есть погибшие военнослужащие. То есть процесс вялотекущий, но идет. Каждый день есть какие-то обстрелы, есть какие-то нарушения, какие-то перемирия. То есть ничего там не останавливалось вот так. Хотя, еще раз говорю, есть проблема коронавируса и в Турции, есть проблема коронавируса и в Сирии. Да? Ну вот война идет. Вот что там, собственно, и происходит. Мало того, в Ираке в марте месяце, значит, Хашаш-Шаби, американцы, по крайней мере, их обвиняют, хотя там есть какая-то новая сила, революционная сила называют, которая выступает за изгнание американцев, обстреливали американские базы, Трамп разразился снова угрозами. То есть процесс как был, так и идет. Понимаете, там, вот сказать, что все затихли и все борются с этим явлением, нет, такого нету. Война идет. Да, она в вялотекущем характере, но идет. Да. Да,
если, Семен Аркадьевич, не борются, то что сейчас может произойти из переломного, имеется в виду? Потому что техника, ну вот то, что Сирии касается, турецкая техника, она, например, находится на территории Сирийской Арабской Республики. Мы знаем, что Путин с Эрдоганом проводил телефонные переговоры, и там тоже они обсуждали сирийское урегулирование. Но что в деталях, понятное дело, мы не знаем.
Слушайте, ну еще в деталях понятно, мы их пытаемся добиться, чтобы турки выполнили какие-то свои обязательства, да, как-то прекратили. Я говорю так, как есть, без дипломатии. Прекратили поддержку этих террористических группировок, которые, собственно, и получают подкрепление боеприпасов и прочие дела из Турции. Вот о чем идет речь. Турция не хочет это делать. Эрдоган мечтает в 23-м году, чтобы то ни было к столетию Лозаннского соглашения, когда будет, кстати, выбор президента, добиться определенных успехов по поводу контроля над Северной Сирией. Он сейчас контролирует Азазу, Джалавру, Сафрин. Ну, вот еще что-то хочет. Он рвется и калепа, честно говоря. Да? Он будет обещать, маневрировать, но будет продолжать. Весь опыт наших отношений ему это показывает. Излишний оптимизм, тут я говорил, его дают совершенно ненужный. Да? Вот и все. Да? Как еще есть одна интересная статистика. Вот у нас есть турецкие потоки, слава богу. Да? Но он в последнее время, например, увеличивает закупку сжиженного газа из Соединенных Штатов, ущерб нашим поставкам, да, и так далее. То есть это, ну, он ведет свою политику, и с ним можно много говорить, надо говорить и прочее, но он будет это делать. Я еще раз, они увеличивают количество наблюдательных постов, они перебрасывают технику. То есть процесс идет, он не так идет, как было месяц назад, когда обострили, но он идет. И во что, и когда выйдется в очередной взрыв, это лишь вопрос времени. Вот и все.
У нас буквально полминутки, Семен Аркадьевич. А насколько вообще Сирия сегодня самостоятельна? Сирия, я имею в виду сирийская арабская армия.
Ну, она слабая. Все же самостоятельно. Она без поддержки проиранских, иранских армий, и особенно без нашей поддержки. Она, ну, она не в состоянии противостоять. Если возник конфликт сирийской арабской армии и турецкой вооруженной силы, я думаю, туркам достаточно будет второй полевой армии. Это армия, дислоцированная на территории Сирии и Ирака, для решения целого ряда вопросов. Поэтому без нашей помощи они ничто. к сожалению, нет там договоренности между Дамаском и Камышлами, точнее, между центральным правительством, сирийскими курдами, которые могли бы увеличить их потенциал. Вот этого нет. Вот к этому надо идти. Это по факту, это так, чем сочинять.
Спасибо, Семен Аркадьевич, за сегодняшний разговор. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был сегодня моим собеседником.